Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Это очередная программа, и проблема тоже, очередная программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Мы уже здесь собрались после небольших летних каникул, несмотря на московскую жару. Мы продолжаем нашу программу, продолжаем обсуждение. И сегодня наша тема – это история как политическая проблема. А более конкретно, это голодомор как политическая проблема между Россией и Украиной. И эту тему мы будем обсуждать с нашими двумя гостями, которых я вам с удовольствием представляю. Это Юрий Рубан, экс-директор Института стратегических исследований при президенте Украины, политолог, приехавший к нам с Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
И Никита Соколов, историк, редактор журнала «Вокруг света». Добрый день, Никита.
Добрый вечер.
Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция, уже нас даже смотрят энное количество людей. Вот все вводные данные я привел, и нам осталось только начать, как обычно, нашу программу с комментария политического обозревателя агентства РИА Новости Петра Романова.
Но перед этим я... А, уже пошло, ладно, я забыл сказать про дату.
Ну, скажешь еще.
Или можно говорить, тогда я скажу. Мы, как всегда, отталкиваемся от той исторической даты, которую мы вспоминаем на этой неделе. На этой неделе, а именно 11 августа 1932 года, было письмо Сталина Кагановичу, где он говорил о том, что вот в решении проблем хлебозаготовок самая плохая ситуация на Украине, и он потребовал от Кагановича поднажать, что там аховая ситуация, и мы знаем, чем это поднажать кончилось, в том числе и для Украины.
А я бы даже добавил, там важное очень слово, мы рискуем потерять Украину.
Да.
Это ключевое слово.
Мы потом к этому вернемся, да, сейчас послушаем репортаж Петра Романова.
Благодаря господину Ющенко тему Голодомора обсудили на международном уровне, поскольку бывший украинский президент упорно добивался признания Голодомора геноцидом украинского народа, упорно забывая при этом, что от Голодомора после революции пострадала далеко не только Украина, но и Поволжье, другие регионы бывшей империи, где жили люди самых разных национальностей. Так что сам факт трагедии бесспорен, а вот избирательного геноцида украинского народа не было. Разумеется, причин Голодомора несколько. Здесь и природные явления, и последствия Первой мировой, но главное, конечно, это политика большевиков. И дело не в самих продразверстках, как до сих пор думают некоторые. Продразверстки начались с января 1917 года еще в царской России. Были продолжены комиссарами Временного правительства, а уж затем взяты на вооружение новой власти. Другое дело, что прежние режимы действовали гибче большевиков, сочетая принуждение и экономические рычаги, используя патриотическую риторику и церковную проповедь. То есть, так или иначе, но старались найти, и, как правило, находили, с крестьянином общий язык. При большевиках ситуация изменилась. К власти пришла пролетарская партия, вообще не занимавшаяся до того крестьянским вопросом. Это и аукнулось. Виновником голода был назначен зажиточный кулак-кровосос. Целью аграрной политики стало уничтожение деревенской буржуазии. Организационной формой войны с кулаком, а попутно и с середняком, стали комбеды, к которым с целью наживы тут же примкнули все местные деревенские отбросы. Главным результатом подобной политики стало тотальное обнищание деревни и пробуждение самых низменных инстинктов человека. Как однажды справедливо заметил аналитик Великой Французской революции Райе Каллар, жестокость еще может утомиться, но алчность – никогда. Как не без основания заявлял Ленин, излишков хлеба нет ни у бедняков, которые сами голодают, ни у середняков, у которых хлеба хватает лишь на пропитание и будущую посевную. Хлеб был у кулака, того самого нового хозяина, что поднялся благодаря Столыпинской реформе. Между тем, правильно определив, у кого в амбаре лежит хлеб, власть далее сделала совершенно неправильные выводы. Накормить отобранным у кулака хлебом страну в 1918 году было трудно, но все же возможно. Однако, убивая курицу, несущую золотые яйца, большевики неизбежно создавали для себя еще большие проблемы на завтра. Если кулаки подлежали ликвидации, а изобильные колхозы были лишь мечтой, если Россия находилась в изоляции, то откуда мог взяться хлеб в необходимом количестве на ближайшие годы? Наконец, раскулачивание, начатое большевиками, если говорить об экономике, в отличие от схожих процессов, происходивших в городе, на деле не было даже экспроприации. Если экспроприированная фабрика продолжала под руководством революционного матроса с грехом пополам, но работать, то раскулаченные хозяйства просто стирались с экономического пространства страны. Отсюда и череда всех этих страшных голодоморов.
Ну, вот такое введение в нашу тему. С чем-то, я вижу по даже выражению лиц наших гостей, кто-то с чем-то согласен, кто-то с чем-то не согласен. Ну, собственно, мы для их собрались для того, чтобы все это дело обсудить. Наверное, первый вопрос нашему украинскому гостю.
Спасибо.
Да? Спасибо за что?
Еще пока за гостеприимство.
За гостеприимство. Юрий, вопрос такой. Все-таки, вот объясните нам, бывшим гражданам Советского Союза, а ныне гражданам России. Почему украинское руководство, во всяком случае ющенковское, так скажем, руководство, считало Голодомор исключительно антиукраинской акцией, даже назвало это геноцидом? Разве это не было бедой всей страны?
Я сразу хочу сказать, что... Давайте уточним некоторые вещи. Вот, потому что в этом комментарии вот некоторые вещи, мне кажется, стоило бы несколько иначе акцентировать. Ну, это всего лишь мое мнение.
Проблема, конечно, в акцентах, безусловно.
Значит, речь идет первое. Во-первых, я хочу сказать и хотел бы уточнить, что Ющенко, разумеется, был, если хотите, можно сказать, ну, мотором, инициатором, энтузиастом, это 100%. Но я хочу сказать, как законопослушный гражданин Украины, я хочу сказать, что я подчиняюсь закону своей страны. А Верховный Совет Украины принял закон, в котором Голодомор назван геноцидом. Как законопослушный гражданин своей страны, я подчиняюсь ее судебной власти. А суд в Украине признал Голодомор геноцидом. В ходе судебного заседания было установлено и названо судом количество погибших 3 миллиона 941 тысячи человек и так далее. То есть это было документальное так, свидетельство. То есть я над этим стою. В конце концов, как европеец, ну, претендующий, по крайней мере, как человек, который там мечтает о том, чтобы Украина стала европейским государством, я читаю решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где есть пункт, в котором Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла во внимание решение украинской власти, решение Украины, как там написано в шестом пункте, о том, что Украина признала Голодомор геноцидом украинского народа в силу, там в этом пункте специально выписаны две особенности голода, которые происходили в Украине. Мы можем на этом остановиться немного подробнее, но, грубо говоря, юристы, а это была очень сложная полемика, мы с вами догадываемся, что там были разные мнения, но парламентская ассамблея Совета Европы приняла именно такую точку зрения.
Приняли во внимание,
или
согласились?
Подождите, приняли во внимание украинскую точку зрения. Я хочу сказать, что действительно парламентская в самой резолюции, резолютивной части, как это по-русски сказать, постановляющей части, этого слова нет. Но действительно...
То есть нельзя трактовать как это однозначное признание?
Нет, нельзя трактовать, хотя можно однозначно, что очень важно для нас в Украине, и я думаю, что это очень важно в более широком понимании. То есть это то, что Голодомор признан именно преступлением власти, то есть преступлением, которое было организовано, совершено советской властью, сталинским режимом. И второе, о том, что он имел и действительно региональные особенности в Украине. То есть, несмотря на то, что действительно, я хочу сразу сказать, что абсолютно несправедливы упреки в том, что... Ну, хорошо, скажем, я буду говорить от своего имени, в конце концов, если хотите.
Да, от имени Верховного Совета.
Да,
конечно, да.
То есть, я хочу сказать, что я склоняю, вот, собственно, голову перед памятью всех миллионов людей, независимо от их других национальностей, которые в Советском Союзе погибли от этого злодеяния, этого режима и от многих других. В этом нет абсолютно, я думаю, что это неправильно делить вообще вот жертвы, тут даже не может быть и речи. С этой точки зрения я, в конце концов, я хочу сразу сказать, что мы же живем в динамике, и в связи с этим я, если хотите, мне импонирует жест российского президента Медведева, который приехал в Киев, возложил венок к памятнику жертв Голодомора. То есть в этом смысле, я думаю, что делить, не об этом мы говорим, когда делим, но делать вид, это очень важно, мне кажется, делать вид, что Голодомор, вернее, голод, который происходил в те процессы, которые вот названы голодом, на самом деле это очень сложные процессы. Речь же, ну, тут немного калька из этой же истории ВКПБ. На самом деле речь не просто шла о том, чтобы забрать зерно у тех, у кого было. В конце концов, кулак, мы догадываемся с вами, что это такой же сталинский конструкт, собственно говоря, как и, собственно говоря, национальность в Советском Союзе, очень многие конструкты, культурности, чего угодно. Это мы можем сейчас вообще в этом. То есть на самом деле речь шла о том, чтобы кардинально изменить способ жизни в селе. И в том числе, в связи с этим, в Украине была особенность. Это кардинально изменить, если хотите, саму политическую ситуацию в Украине. И для этого был действительно использован инструмент, который называется голод. То есть там сошлось очень много. Почему? Почему мы об этом говорим? Потому что в Украине были именно вот те две особенности. Первая, она состоит в том, что как и написано было, о том, что в Украине использовалось не просто вывоз зерна, о котором тут говорили, а именно конфискация всего продовольствия. То есть речь идет о том, что выбиралось все.
Такие же меры применялись и в других регионах, например, против казачьих станиц.
Это в Украине и Кубани, совершенно
справедливо. Которые заносились. Да. Кубани...
Одни не только.
Да, не только.
Не только.
Да. Значит, давайте так. Мы можем с вами... Вот это, между прочим, это тоже уже... Тут мы стоим на грунте уже не политическом, а действительно...
Историческом, да.
Я готов, вот, собственно говоря, о каком понимании?
Давайте мы сначала разберемся с историческим...
Никита Соколов.
Просто, нет, подождите.
С историческим грунтом, а тогда мы сможем говорить о том, как политики...
комментирую постановление Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где указано две особенности. Вот я об этом говорю. А после этого мы можем вернуться уже к историческому. То есть мы можем тогда спорить с европейскими историками, с европейскими политиками, которые именно так поняли их своих и наших, очевидно, историков. Второй момент – это то, что именно в Украине
было... То есть первое зафиксируем – это изъятие всего продовольствия.
Всего продовольствия, подчеркиваю, не зерна, а продовольствия. И второй пункт – это, конечно, запрещение покидать места проживания. Это две особенности, которые указала Парламентская Ассамблея Совета Европы. Еще особенность для нас, для украинцев, она очень, мне кажется, важна. Это дело в том, что именно 29-30-е годы это перелом, если хотите, в национальной политике по отношению к Украине. То есть та украинизация, которая проводилась где-то в период 25-27 годов, она резко свернула. 29-й год это начинается процесс спилки вызволения Украины, это организованный НКВД, процесс начинается и уничтожение, давайте говорить, своими именами, украинской интеллигенции, в первую очередь украинской элиты, политической и так далее. Процесс этот потом шел своим чередом. То есть вот это то, что мы называем особенностью и что позволило, очевидно, нашим политикам, Верховному Совету, Суду характеризовать это как геноцид. То есть то, что... И это, очевидно, в этом смысле с украинской стороной согласились 25 стран, которые тоже парламенты и правительства, которые парламенты в основном признали этот факт геноцидом. Разумеется, это еще не подавляющее, скажем так, решение международного сообщества. И, разумеется, мы далеки в этом процессе от консенсуса. И даже, вот, собственно говоря, я думаю, что очень важно в первую очередь уточнить позицию в дискуссии с Россией. Это очень важно. Но здесь я хотел бы сказать одну очень важную вещь. Вот даже вот когда мы будем сейчас дискутировать с господином Соколовым, которого я бесконечно уважаю, и с вами, я видел уже несколько дискуссий, посвященных Голодомору. Я в них принимал участие. Там уже по паспорту очень четко можно было понять, вот знаете, какие позиции будут. Ну, очень важно, чтобы мы слышали друг друга. Вот иногда говорят такой тезис, у нас была общая, мы должны как-то создать, осмыслить общую историю. слово «общее», мне что-то кажется, что мы можем создать, если мы будем понимать «общее» не в понимании единого по канонам краткого курса истории ВКПБ. То есть тезис о том, что мы не можем переписывать историю, написанную Сталиным, мне не нравится. Он неприемлем для меня. Но если мы понимаем общность как то, что на основе общих ценностей, среди которых, разумеется, важнейшими, вот для меня, я хочу сказать, это является, конечно, свобода и уважение к человеческому достоинству. И второе, очень важное, если мы общность понимаем как широту, если хотите, общественность дискуссии. То есть, если мы эту дискуссию будем вести не просто, ну, не будем втискивать вот в узкое русло политической целесообразности вот в Украине или в России в нынешний момент. Потому что мы с вами прекрасно знаем, в чем специфика политики. Все, к чему касается политики, оно как-то получает новые и не всегда, скажем, блестящие качества. А если на этих двух принципах, мне кажется, что мы можем понять друг друга и в Украине, и в России, и это вполне возможно. Хотя, конечно, требует времени. Спасибо. Вы извините за такое долгое выступление.
Совершенно нормально.
Никита Соколов.
Никита Соколов сейчас ответит столько же.
И очень хорошо, что вы обозначили все важные точки этой полемики. Но прежде всего я бы хотел вернуться к более ясному разграничению пластов разговора. Значит, мы до сих пор как-то акцентировали сторону политической игры. Совет Европы, парламентская ассамблея. Но эксперты Совета Европы, начиная с комиссии якобы Сандберга, которая работала в 90-е годы, международная комиссия, не историки, хоть сколько-нибудь существенно занимавшиеся голодом 32-го года, не обнаружили там ничего, что позволило бы украинскую ситуацию выделить. Поскольку и заградотряды, и ограничения на перемещение, и изъятие продовольственного и даже семенного зерна происходили и в Поволжье, в Среднем и Нижнем, и в Казахстане, и в Центральном Черноземной области, как она тогда называлась, не существует ни одного штриха, касающегося, собственно, голода, собственно, обеспечения народного продовольствия и изъятия хлеба у населения крестьянского. Не существует ни одной меры, которая была бы исключительно обращена на Украину. Поэтому и это здесь совершенно не по паспорту. Джон Пол Химка, канадский украинский историк, совершенно тут со мной солидарен. Нет никакого паспортного деления. Это не то, что русские историки против украинских. Это историки, придержанные одной политической доктрине, против историков, ангажированных в другой политической партии.
Ну, я бы,
я бы хотел остаться на позиции неангажированного историка.
Историк, много лет работавший и работающий в мемориале, так что его очень трудно заподозрить в защите Сталина или его политики. Это точно.
Ровно так же, надеюсь, меня как-то трудно заподозрить в несимпатиях к современной демократической Украине. Я даже некоторые, будучи редактором журнала «Отечественные записки», к сожалению, почившего, и приложил некоторые усилия для того, чтобы нормализовать эти отношения хотя бы на каком-то общественном уровне, когда они приобретали какую-то невиданную остроту на уровне политическом. Вот. Поэтому я совсем не украинофоб, но я считаю, что как бы ни строились политические отношения, они должны строиться на прочном фундаменте. Фундамент научной истины – это прочный фундамент. Фундамент научных передергиваний – это непрочный фундамент, который всегда будет разрушен и очень быстро. Поэтому вот эта политическая акция с приписанием голоду именно на Украине черт геноцида представляется мне политической акцией глубоко ошибочной и опасной. Вот почему, в двух каких отношениях. Во-первых, здесь пренебрегается научными результатами. Значит, нет научных результатов, не получено нигде. Ни в российской науке, ни в украинской, ни в австралийской, австралийцы много занимались этим вопросом, ни в европейской, которые бы хоть сколько-нибудь позволили научными данными подкрепить версию о геноциде. Голод – это оружие неизбирательного действия. Он обрушился на сельское население, на все население, живущее крестьянским трудом, без разбора национальности. И даже если мы сейчас с вами возьмем недавно изданные в Украине книги «Память», достаточно их перелистать на любую пару из этих двух десятков, чтобы обнаружить, что там без разбора. Там украинцы, русские, греки, армяне, все в перемешку. Mm-hmm. Вот. И не существует никакого элемента, который бы был специфичен для Украины в этом смысле. Вот, говорят о ограничениях перемещений и очень любят приводить наши публицисты со всех сторон, всех лагерей. Эту цифру, что было 219 тысяч задержанных этими заградотрядами. Но так ведь на Украину из этого числа приходится около 50. А остальное Поволжье, Казахстан и Беларусь. Вот. Так что здесь нет, научной проблемы нет.
Невозможно. Остается исключительно политика, если
да. Правильно. Остаются политические махинации и политические квалификации. И вот второй пункт, который мне представляется чрезвычайно важным, что как политический ход признания Голодомора геноцидом украинского народа преследует очень понятную, очень ясную цель. На Украине непростая ситуация с единством гражданского общества. Она довольно разнородна. Даже сильнее разнородна, чем Россия. И это была попытка сплотить политическую украинскую нацию представлением о том, что мы, украинцы, это те, кто пережили геноцид Голодомора. Вот мы тем самым устанавливаем свою национальную идентичность. Оружие очень сильное. Оружие очень мощное. Я сам наблюдал это в действии в Киеве. Это такой сильный аргумент. Но этот аргумент опасный, потому что он не имеет научных оснований. А кроме того, использование термина «геноцид» неизбежно подталкивает людей неблагонамеренных искать нацию врага, нацию злодея. Раз нация подвергается угнетению и уничтожению как нация...
Либо государство злодея.
Да, значит, нация же и злодействует какая-то. Надо искать этого врага.
Да, и я больше того хочу сказать. Давайте оттолкнемся от последних ваших слов. Давайте попробуем так понимать.
Минута.
Да, ну, прошу вас. Это реклама.
Нет, у вас минута, а потом
то
будет...
Есть, да. Я понял. То есть я бы оттолкнулся вот от чего. О том, что в решении суда и в решении парламентского ассамблеи Совета Европы и так далее, именно что назван преступник. Это сталинский коммунистический режим. То есть я понимаю ваши... Ну, если хотите сказать, я так попробую, претендую на то, что я немного понимаю, как пробую понять ситуацию внутри России. Дело в том, что в России несколько ситуаций несколько сложнее. Россия провозгласила себя правопреемником Советского Союза. Но это, на мой взгляд, опять-таки, и осуществляется очень сложный процесс осмысления, и он все-таки идет. И то, что я вижу, что все-таки президент Российской Федерации говорит о том, что Сталин все-таки совершал преступление. Пусть мы еще не дошли до слова о том, что Сталин совершил преступление, выморив голодом миллионы людей. Но, тем не менее, уже идет какое-то движение. То есть мне что-то кажется, что из того факта, что украинское, как вы говорите, гражданское общество признает для себя немыслимы те политические практики, когда жизнь человека становится инструментом достижения, если хотите, каких-то политических задач, это
Юрий,
очень важно.
Запомнили. Да. И продолжим через несколько минут, да. На чем остановились.
Да.
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу, программу «Осторожная история». Ведем ее мы вдвоем, Владимир Рыжков
и Виталий Домаский.
В гостях у нас, напомню, два политолога. Украинский политолог Юрий Рубан и российский политолог и историк Никита Соколов. Говорим мы о Голодоморе как политической проблеме между Россией и Украиной. Напомню еще номер +7 985 970 45 45, это для ваших смс-ок. Еще раз тоже напомню, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция нашей программы. Юрий, мы вас прервали.
Буквально две фразы. Я почему хочу сказать, что очень важно об этом говорить именно сейчас, мне кажется. Я думаю, что и России, и шанс и России, и Украины состояться, это означает, что если мы проведем модернизацию. Но модернизацию я не хотел бы, чтобы мы понимали в узком смысле, как какое-то внедрение каких-то технологий, там нанотехнологий, или как это сейчас модно говорить, и так далее. Очень важна модернизация общества. Если хотите, эта модернизация, вот Сталин же тоже, по сути, предложил модернизацию. технологическую модернизацию, отсталые
страны.
В виде индустриализации. И какой страшной ценой за это платили?
Ну, собственно говоря, и коллективизация была. Ну, если вставать как модернизацию деревни.
Интересный вопрос. Кстати, действительно, колхозы, может ли действительно изменение того уклада, которое в результате привело к колоссальным потерям в сельском хозяйстве, которого, кстати, и угробило Советский Союз, в конце концов. Советский Союз так и не оправился от той модернизации сельского хозяйства, в кавычках, которую предложил товарищ Сталин. В этом смысле, но я не об этом, а о том, что мне хотелось бы, чтобы наше общество выработали иммунитет к такой, если хотите, модернизации, к такой цене модернизации, ценой человеческой жизни. И очень важно, ведь модернизация – это не просто внедрение технологий, это действительно, если хотите, какая-то, ну, я сказал бы так, либерализация, какое-то освобождение общества, это какое-то, если хотите, новые модерные технологии власти и общества. И очень важно, когда мы говорим о будущей модернизации, которая, собственно, наш шанс, и у Украины, и у России нет другого выхода. Мы в такой ситуации, мы отстали, если говорить абсолютно откровенно. И поэтому нам очень важно вот для себя объединить общество, как вы справедливо говорите. Мне кажется, что ничего страшного не будет, если мы объединим украинское общество неприятием вот такой цены модернизации. Если мы объединим общество неприятием сталинизма, тоталитаризма, любых форм угнетения и тем более лишения права человека на жизнь во имя каких-то там общих коллективистских, государственных еще каких-то целей. Спасибо.
Для этого совершенно достаточно признать Голодомор страшным преступлением советского режима. И сталинского, в частности.
Ну, вот видите. То есть мы уже сошлись.
А геноцид-то зачем понадобился?
Давайте по порядочку. Значит, пункт первый такой. Значит, мы уже сошлись о том, что это страшное преступление сталинского режима.
Никто с этим
в этом не спорит. Ну, Юрий, если вот, бы как, это было так.
Нет, подожди. Вот пользуясь вашей же аргументацией, могу сказать, что я как законопослушный гражданин, и даже Дымарский как, может быть, менее законопослушный гражданин.
Но стараюсь.
Но старается таким быть. И Никита Соколов. У нас есть российское законодательство, где это признано преступлениями. У нас есть закон реабилитации жертв политических репрессий. У нас есть соответствующее постановление еще тогдашнего Верховного Совета СССР и РСФСР, где все эти квалификации даны. Так что в этом смысле не ломимся ли мы все в открытую дверь.
Юрий, да. Может,
я больше того добавлю к этому, между прочим, оптимистичный знак. Знаете какой? Ваш суд, когда было вот ко Дню Победы, внук Сталина обратился в суд на тему того, что он не преступник.
Было
помните, суд отклонил его и таким образом косвенно признал Сталина преступником. Это тоже очень важно. Важный знак.
Кстати, по поводу введения смертной казни против 12-летних. Ну, у меня вот какой к вам обоим вопрос. Для того, чтобы быть ближе к теме, которую мы определили для сегодняшней беседы. Скажите, эта проблема Голодомора так же остро стояла бы, если бы президентом Украины был бы не Ющенко?
О, спасибо за вопрос. Во-первых, это не Ющенко придумал. Дело в том, что тема Голодомора...
Голодомора именно как геноцида. Как юридическую квалификацию, как геноцида именно украинского народа.
Ну, я понимаю, что
то, что действительно Ющенко именно в период после помаранчевой революции эта тема активизировалась, это 100%. Да. То есть
Когда вы говорили о своей законопослушности, вы упоминали решение Верховного Совета.
Да.
Решение Верховного Совета было принято большинством голосов, абсолютным. Я имею в виду всеми фракциями.
Нет, не всеми, разумеется.
То есть был определенный раскол.
То есть я хочу сразу сказать, что грань вот эта между...
Партия регионов тоже голосовала?
Нет, партия регионов не вся голосовала, но несколько депутатов из партии регионов действительно голосовали за это. То есть я хочу вот что подчеркнуть, что на самом деле в чем...
Я имею в виду, что это проблема президентства Ющенко или это проблема реальные отношения между двумя странами?
И вообще это консенсус на Украине или это не консенсус на Украине?
Нет, это, разумеется, не консенсус в Украине, я сразу могу сказать. Но я сказал бы таким образом, что ни один серьезный политик в Украине не может вот брать на себя ну, такие вот отменять вот какие-то решения, которые по этому поводу происходили. Я хочу даже вот что сказать. Я хочу тоже абсолютно откровенно.
Простите, ровно в эту точку. Короткое замечание. Буквально на днях по агентствам прошло сообщение, что партии регионов намерены осенью по возобновлению занятий Верховной Рады инициировать поправку поправки в закон, где термин «геноцид» исчез.
Мы это посмотрим. Давайте посмотрим.
Это тоже буквально вчера произошло.
Очень может быть. Потому что... Я бы сказал таким образом. Значит, смотрите, мы с вами, я боюсь, что мы зациклились на одном едином слове, которое называется геноцид, причем мы говорим о нем. Вот смотрите, мы с вами уже сошлись о том, что это было страшное преступление. И я настаиваю на том, что есть документы. Если я прошу прощения, конечно, если это интересно радиослушателям, мы можем с вами дискутировать по абзацам и по номерам этих документов, постановлений и так далее, которые говорят о том, чтобы все-таки была специфика политической ситуации в Украине и была специфика реакции Сталина на события в Украине, на украинские события. Это все-таки есть. Вот в этом давайте вот с этого оттолкнемся. То, что мы с вами спорим насчет геноцида, мне кажется, это уже следующий уровень. Мы говорим с вами, я хотел бы вот что. Ведь это уже юридическая квалификация. Это уже вот то, что вы говорите, что историков нет аргументов. Я хотел бы вот что сказать. Когда мы говорим о слове геноцид, это юридическая квалификация преступления. То, что вы говорите, действительно известно, что целый ряд юристов высказывает свои, ну, как это сказать по-русски, застережения украинские, какие-то, ну, типа, особые мнения по поводу квалификации. Это мы наблюдали, кстати, и в решении Парламентской Ассамблеи Совета Европы. То есть свои юристы высказывают свои некоторые возражения по поводу юридической квалификации. Наверное, возможна передача, в которой сядут юристы и расскажут о своих юридических тонкостях этого вопроса. Ну, единственное, что я в этой связи хочу напомнить и вам, и радиослушателям, одну такую деликатную вещь. Геноцид – это конвенция, принятая, собственно говоря, после Второй мировой войны и по результатам Второй мировой войны. И мы с вами догадываемся, что государства-победители писали туда такие формулирования, которые было бы легко применить, скажем, к побежденной фашистской Германии, которая действительно проводила ужасные геноциды, как самый ужасный из которых, разумеется, Голокост. Это трагедия вообще ужасная, тем более она иррациональна абсолютно. Но давайте тоже говорить то, что, о чем сейчас так потихоньку начинают говорить историки. Ведь историки потихоньку, господин Соколов, начинают говорить вот о чем. Что во многих практиках колониальных, и Великобритании, давайте говорить, и Франции, были эпизоды, которые, просто они происходили не в Европе, но которые, к сожалению, очень многие в нынешние вот историки, например, индийские, квалифицируют эти эпизоды как действительно геноциды, в том числе и знаменитый искусственный голод Западной Бенгалии 1942 года. У них был такой эпизод, когда Япония оккупировала Бирму, и у них появилось движение, такой был Субхас Чандра Бос, лидер, один из лидеров Индийского национального конгресса. Он при поддержке Японии хотел организовать освободительную войну в Индии. И тогда были произведены действия, которые многие индийские историки квалифицируют сейчас как искусственный голод с целью ликвидировать массовую поддержку вот этого антиколониального движения. То есть к чему я клоню? К тому, что есть такая вот книжка моего коллеги Андрея Портнова, называется «Геноцид перед вызовом Голодомора». То есть там разбирается вот и история вот этого понятия, и сложность юридической квалификации. То есть я с вами совершенно согласен, что в плоскости юридической квалификации это все далеко не так просто. По той конвенции, которая существует.
Решительно уплывает от меня смысл этой речи. Значит, мы пользуемся термином «геноцид» в том виде, в каком он юридически установлен в Международной конвенции 1948 года.
На это я вам сразу другого могу сказать, я нет. Пользуюсь...
Или вы предлагаете какое-то другое нет. Содержание этого понятия.
Я пользуюсь им вместе с, 20, с юристами 25 и историками 25 стран, которые это... Мой ответ тут вам будет автоматически. Да. То есть на этом мы дальше никуда не продвинемся.
Хорошо.
С вами.
Значит, государство-победитель СССР, когда он хотел придушить какой-то народ, совершенно не стеснялся. И калмыков, и крымских татар, и немцев Поволжья, и чеченцев, и всех выселили, и это чистый геноцид. Потому что гнали всех ровно потому, что принадлежали к этой нации. Не правда ли? И совершенно они в документах не стеснялись. И честно, все директивы были прописаны. Угу. Все обозначалось своими словами. Они еще не знали, что будет конвенция 48-го года.
Да, совершенно верно.
Да. А в 32-м году и в 33-м ничего такого в отношении Украины мы не наблюдаем.
Нет, ну, опять-таки, это не совсем так. То есть, во-первых, мы не нашли этих документов, вы хотите сказать. Ну, коллеги, вы лучше меня знаете ситуацию с архивами, собственно, ЦК партии, спецслужбы и так далее.
На Украине открыты архивы? Там,
нет,
там,
к сожалению, я хочу
нет следов сказать. Того, вот, что нет, вы ищете.
Коллеги, я вам скажу абсолютно откровенно. Во-первых, мне не очень нравится даже ситуация с архивами и самой Украине. То есть, убежден, да, что архивы, это моя позиция.
Там лучше, чем в России.
Но немного лучше, действительно, но я хочу сразу сказать, что я глубоко убежден, что архивы, вот, для того, чтобы порвать с прошлым, вот так вот говорит, это надо идти тем путем, которым пошли в Польше, в Германии и так далее. То есть архив спецслужб достается и передается в специальное ведомство, которое называется Институт национальной памяти. Тогда, значит, оно уже работает там по своему закону с этими документами. К сожалению, в Украине создали этот Институт национальной памяти, но вот этот самый важный, на мой взгляд, момент, то есть передача этих всех архивов.
Были сообщения в прессе, что открыли все документы, связанные с большим террором,
да.
И с голодомором.
Не, я хочу сказать в связи с этим, вот, кстати, очень важно, на сайте СБУ были, висели эти документы.
Службы
безопасности Украины. Висела вот эта вся, весь пакет документов, который она готовила для суда. И там, в том числе, и те документы, в том числе, достаточно новые документы, которые они предъявляли в суд, которые там позволили суду это квалифицировать. Об этом мы можем дискутировать, но, тем не менее, все эти документы, они висели на сайте. Сейчас, конечно, в связи с теми изменениями, которые произошли, я сразу могу сказать, что мне как немного горько, что в политической ситуации, конечно, новоизбранный президент Украины, скажем так, мы догадываемся, в какой политической и экономической ситуации Украина, и она подвержена давлению, конечно, и он сказал о том, что Голодомор – это не геноцид, но, тем не менее, эти вещи, они остаются. То, что вы справедливо, я думаю, что будут попытки все это пересмотреть, посмотрим, чем это закончится. Второй пункт я хочу очень важный сказать. Мне тоже кажется, что это очень важно. То есть, вот если мы согласились о том, что не бодаться на тему юридической квалификации, то мы можем на этом деле, мне кажется, намного больше извлечь. Потому что и в архивах, я думаю, Российской Федерации есть очень много документов, которые просто недоступны. Потому что ситуация, значит, то, что я слышал от российских историков, она говорит вот о чем. О том, что из года в год закрывается доступ к архивам. Он становится все сложнее и сложнее. Никогда никто не имел доступа к особой папке. То есть это тот архив специальный, который высшего политического руководства ВКПБ, ЦК КПСС и так далее.
Ясно.
Из него только было вот то, что...
Никита, вопрос, да. Вы всю жизнь этим занимаетесь. Да. Есть вероятность, что когда-то откроют секретную папку, и там будет написано рукой товарища Сталина сделать... Смысл такой, сделать геноцид украинского
народа. Как в
Катыни,
кстати.
Я прошу прощения, мы запомнили вопрос, который задал Рыжков, и я сейчас просто предоставлю слово Тихону Дзитко, который нам доложит о результатах опроса, который был проведен на сайте Superjob.
Большинство участников опроса, проведенного исследовательским центром портала superjob.ru, убеждено, что в проблеме Голодомора политики больше, чем истории. Голодомор – это скорее политическая проблема между Россией и Украиной, ответило 45% респондентов. 26% участников опроса выбрали вариант «скорее историческая проблема». Хотя, что интересно, большое количество пользователей сайта затруднились с ответом на вопрос – 29%. Впрочем, по порядку. Вот комментарии некоторых из тех, кто считает, что проблема это скорее политическая. Тренинг-менеджер из Казани пишет безапелляционно: политическая проблема, выдуманная политиками Украины. Только политика привела к таким трагическим событиям. Это уже 3D-дизайнер из города Александров. А для системного администратора из Тамбова аргументом в пользу того, что это политика, служит то, что любят повторять российские политики. Голодомор, он ведь не только в Украине был, но и во всей стране, в которую входила Украина. Соревнование межгосударственных недоумков, чтобы себе урвать как можно больше, пишет начальник отдела из Астрахани. А вот другой взгляд. Начальник отдела из Санкт-Петербурга комментирует: это вообще уже не проблема, это наша общая страшная история. Ну и напоследок комментарий психолога из Москвы, который затруднился ответить. Корректного варианта ответа на этот вопрос нет.
Ну, вот такие результаты опроса. Теперь мы попросим Никиту Соколова ответить на вопрос Рыжкова, а потом вас обоих, наших гостей, прокомментировать немного вот этот опрос.
Значит, прежде всего, ни один профессиональный историк, а тем более в отношении акций и событий такого масштаба, не позволит себе абсолютизировать какой-то документ. Значит, ну, не может быть, чтобы событие такого масштаба...
А протокол Молотова-Риббентропа нашелся?
Да, безусловно.
То есть это все-таки событие не меньшего масштаба.
Но о нем знали.
Нет, подождите, но он потом нашелся. И Акатений, кстати, тоже нашелся.
Мой вопрос другой.
Ну, значит, он нашелся.
Мой вопрос к Никите Соколову очень простой.
Он никогда не терялся,
простой.
Он всегда был известен. Но
докладная Сталину по Катыни,
советская власть,
польским офицерам.
Советская власть просто отрицала существование.
Юрий, это знали.
Это не значит,
все,
что его не было.
Это все знали.
Все честные историки знали, что это есть.
Вопрос к Никите был другой. А какова вероятность, что могут возникнуть новые документы, которые изменят нынешние оценки?
Штука в том, что невозможно себе вообразить. Вот не то, что мы отыщем этот документ, а вот невозможно себе вообразить, какого типа должен быть этот документ и какого содержания, чтобы он изменил наше представление
решение
об этом явлении.
ЦК ВКПБ, или как он там назывался, о геноциде против...
О поголовном истреблении украинцев.
Например.
Да. Тогда мы должны будем признать, что или система сработала плохо, или чудовищный саботаж на местах, потому что всех украинцев не уничтожили. И тогда этот документ, скорее всего, фальшив позднейший.
Хорошо, а давайте с другой стороны. Давайте так.
А, кстати, насчет Молотова-Риббентропа.
Да,
я,
и насчет Катыни.
Я все время очень хочу спросить кого-нибудь из украинских историков или политологов. Вы считаете этот документ преступным?
Конечно. Даже не может быть.
А как тогда быть Западной Украиной?
В смысле?
Вхождение в состав Украины.
Вхождение Западной Украины в состав Украины есть результат сложного национального освободительного процесса в ходе Второй мировой войны.
То есть не результат Молотова-Риббентропа?
Это есть результат не пакта Молотова-Риббентропа, а, разумеется, результат итогов Второй мировой войны. Потому что я хотел бы вам напомнить, что Вторая мировая война, которую мы... Вот, кстати, тоже это тоже... Не знаю, как у вас в России, а у нас в Украине до сих пор в основном знают Вторую мировую войну. И чисто вот, знаете, как вот начиная от вот этой ключевой фразы «вероломно напал». То есть она очень много говорит о подсознании. То есть на самом деле договаривались, а потом напал вероломно. То есть на самом деле у нас... То есть вот то, что это был сложный процесс... О том, как это происходило, кто вступил в войну и так далее. Это тема отдельной передачи, мы с удовольствием. Но я к чему клоню? Вот давайте все-таки другое скажем. Нашелся один листочек, на котором докладная, тогда кого там, Кабулова Сталину, на тему того, что... Нет, Берии Сталину. На тему того, что нам делать с пленными польскими офицерами, там 14 тысяч польских офицеров и порядка сколько там, 11 тысяч государственных служащих, которые есть. И нашелся листочек, на котором Сталина написано «согласиться». Все-таки один такой листочек нашелся.
По Катыни вы говорите.
По Катыни, да? Я говорю, совершенно верно. И, кстати, вы, если я хочу проинформировать слушателей «Эхо Москвы» о том, что в Польше же сейчас тоже ведутся огромные дебаты на тему всеми принять резолюцию о том, признать Катынь геноцидом. То есть это и было одним из важных пунктов повестки дня в Польше при прошлом президенте. Это было снято после тех действительно трагичных вот катынских событий. Но я хочу сказать, что в этом направлении мысль польских юристов и историков тоже работает. То есть к чему я клоню? К тому, что то определение, вот то, что вы говорите, вы можете тоже сказать, что да, Сталину не удалось уничтожить в Катыни все польское население. Это действительно так. Но то, что Катынь предназначена была для уничтожения польской идентичности, для того, чтобы, как Сталин, как говорил товарищ Молотов, для того, чтобы уродливое детище Версальской системы Польши перестало существовать, для этого надо было уничтожить ее элиту. И это был действительно план. И это был четкий политический план. И это подтверждается тем, что на всех атласах, которые вы можете найти в библиотеке, в 40-м году, в первой половине 41-го года, вместо Польши написано «Зона государственных интересов Германии».
Юрий, можно один вопрос Никите, значит, Никите Соколову. Вот посмотрите, Юрий все-таки гнет свою линию, что, значит, юридический факт, как
надо
бы...
Надо сказать, что у него много...
Да, и противников, значит, юридически Украина для себя это дело отфиксировала, да? Значит, документов хватает, не хватает, вопрос спорный.
Это
Юрий
это
надеется, что еще, может быть, найдется та самая заветная бумажка, которая окончательно это подтвердит.
Это профессиональный спор
историков,
он не закончил.
Вопрос Никите Соколову, как к историку и, значит, активисту мемориала такой. Как правильно было бы вот вообще расставить эти акценты? Потому что если признает Россия, что это был геноцид украинского народа, значит, надо всю сталинскую политику во всех ее эпизодах
назвать геноцидом
по отношению к калмыкам, чеченцам и так далее. То есть за все все десятилетия советской власти. Либо, если Россия не готова вот это понятие геноцида растягивать как гармошку вот на все, да, то как правильно было бы найти общие вот здесь точки соприкосновения?
Я буквально два слова в дополнение, чтобы наши люди не просто так, не зря писали. Пару вот просто смс. Почему Россия не хочет признать Голодомор геноцидом русского народа, а злиться на Украину?
Между прочим, да.
Например.
Украина говорит о своей беде, а Поволжье пусть говорит о своей.
Да.
То есть, а почему не могло быть параллельных геноцидов в отдельно взятой стране?
Почему Казахстан не ставит вопрос о геноциде, это хотя очень... у него не меньше оснований для этого?
Никит, вот потому что, и это, безусловно, то, на чем сходятся все ученые-историки. Сталинская политика 1932 и 1933 года не была геноцидом. Она не была обращена ни против какого народа. Это была преступная политика, но направленная не против каких-то народов, а против крестьянства как сословия.
Социоцитского рода.
Я не знаю, существует ли такой термин.
Социальный геноцид.
Юридический.
Социоцит.
Юридический, видимо, да.
Какой-то новый изобретение.
Социоцит, да. Вот. Надо ли подменять эту ясную квалификацию весьма сомнительным геноцидом? Мы уходим тем самым от ясных определений, от ясных понятий. Наши политики лишаются ясных понятий. Потому что в ясных понятиях нет проблемы между русскими и украинцами. Ну, нету.
Ну, конечно,
мы одинаково, ненавидим, мы одинаково ненавидим этот сталинский режим. Мы одинаково хотим от него уйти. Зачем же избирать для него способы квалификации, которые нам, то есть не нам, а людям злонамеренным дают способ нас рассорить?
Вы правильно говорите, Никита. Вот мы с вами действительно одинаково.
Мы сейчас очень быстро объявим одно голосование, если мы успеем.
Да, попытаемся замерить итог нашей дискуссии. Очень интересно.
Ой, боюсь, что уже не успеем.
Успеем. Ну, дай полминуты, кстати, голосование.
Кто больше пострадал от Голодомора? Очень быстро. Крестьянство, как вы считаете? Крестьянство в целом. Ваш телефон 660-0664. Украинцы, в частности. Ваш телефон 660-0665. Стартуем.
Голосование пошло.
Крестьянство в целом 660-0664, украинцы в частности 660-0665. У нас буквально 20 секунд, просто чтобы замерить. Юрий, вы говорите пока.
Просто я к чему? У нас с вами действительно нет разницы. Это очень важно. Но я утверждаю, что у нас в Украине, вы правильно говорите, нет консенсуса. То есть часть нашего политиков, по крайней мере, говорит о том, что им приемлема та цена, которую платят за модернизацию. Я боюсь, что и в России тоже есть часть политиков, Всё. Которым это тоже приемлемо.
Все, на этом спасибо мы закончили. И очень сейчас быстро, 84% крестьянства в целом, 15% украинцев в частности. Спасибо, до встречи через неделю, мы все успели.
Ого, 15%.
Осторожно, история.